Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Сегодня несколько тем, о которых мы с вами собираемся поговорить. Это потолок цен на нефть, это гонение на православную церковь на Украине. Ну и, конечно, начнем мы сегодняшнюю встречу с скоропостижной смерти главы МИДа Белоруссии Владимира Макея. Что, так сказать, бросается в глаза? Да то, что смерть главы МИДа второй части союзного государства активно используется прозападными СМИ и продажными прозападными политиканами для того, чтобы обвинить Россию в этом. Вот сегодня уже некто Леонид Невзлин, если помните, это один из подельников Ходорковского, живущий в Израиле, так и не выданный России, пишет о том, что якобы Россия виновата в смерти Макея. А прямо накануне его гибели, я имею в виду гибели Макея, его смерти, началась массированная информационная атака, раскрутка западными СМИ, публикации некого доклада одного из мозговых центров США о том, что Россия якобы собирается убить Александра Григорьевича Лукашенко. И вот на этой фоне, на этом фоне происходит загадочная смерть, скоропостижно умирает один из влиятельнейших людей в Белоруссии. И вот видите, западные, прозападные политики пытаются дальше раскручивать эту историю, вбивать клин между Россией и Белоруссией. Значит, что касается моих мыслей по этому поводу, то я записал отдельный ролик, и завтра на YouTube-канале он появится. Сейчас скажу коротко. Любую подозрительную смерть высокопоставленного чиновника, одного из руководителей страны, да еще в такой информационной обстановке, да еще в ситуации военного конфликта на территории Украины, конечно, нужно немедленно и тщательно расследовать. К чему мы, собственно говоря, Александра Григорьевича Лукашенко и призываем, ну и выражаем соболезнования всем родным и близким министра иностранных дел Белоруссии. Итак, завтра подробности в отдельном ролике. А сейчас по поводу так называемого потолка цен на нефть и газ. Значит, первое, что мы с вами должны по этому поводу понять, что цена, стоимость этого потолка на нефть, в общем, для России сегодня не играет никакой роли. Объясню вам почему. Потому что еще раз сегодня было заявлено, что Россия не будет продавать ни нефть, ни газ в случае введения потолка цен. Тем, кто будет его соблюдать, продавать не будет. Эта позиция была озвучена президентом России. Нет никаких оснований считать, что она будет изменена. А это значит, неважно какая цифра, важен сам факт. Запад начал, так сказать, двойственно играть по газу и по нефти несколько по-разному, но мы сейчас с вами вспомним цифры. Начнем с нефти. Во-первых, на этой неделе, на начинающейся неделе, все-таки ЕС должен обозначить эту самую цену потолка на нефть, которая нам, в общем, до потолка. Обещали где-то к пятнице это сделать, но точных дат не называют. Вообще как все покрыто каким-то мраком и недоговоренностями. Вроде бы на предыдущем заседании глав 27 европейских государств не удалось выйти на эту цифру, потому что Польша требовала меньше, Эстония требовала еще меньше. В результате не договорились. Но опять-таки нам в этом смысле все равно. Почему нам не важно, какая цена, а важно не участвовать в этом процессе, если кто-то пытается регулировать стоимость продажи наших товаров? Потому что это зависимость. Потому что Запад, будучи гегемоном и хотя и желая сохранить эту гегемонию, пытается диктовать цену на сделки, в которых сам не собирается принимать участие. Существует мораторий, ну, вернее, эмбарго, если правильно сказать, Соединенные Штаты Америки, Великобритания с марта месяца не закупают российскую нефть. Ну, по крайней мере, официально это не делают. Точно так же об этом заявила Австралия, об этом фактически заявляла Япония. И вот теперь с 5 декабря не закупать нашу нефть должны и страны Евросоюза. Цену потолка назвать они никак не могут, но сам факт вмешательства в торговлю России с другими государствами является для суверенной России неприемлемым. Это удавка, которую будут потихонечку закручивать на нашей шее. Сначала вы соглашаетесь с тем, что кто-то определяет цену на ваш товар, потом он начнет эту цену определять так, как это ему удобно. В итоге вы потеряете свою независимость. Поэтому, конечно, соглашаться с этим нельзя. Какие рычаги есть у Запада для того, чтобы реализовывать этот самый потолок цен на нефть? Очень простой. Большинство танкерного флота и морской торговли контролируются западными компаниями, и эти суда в той или иной степени аффилированы с западными государствами. Это первый рычаг. То есть запрет на морскую перевозку нефти будет выполняться западными компаниями, что создаст сложности. Но есть и вторая часть, так сказать, кнута у Запада в руках – это страхование. Исторически центром страхования является Лондон. Крупнейшие мировые страховые компании, в том числе и российские, всегда перестраховывают риски у крупных западных страховщиков. Вот эти крупные западные страховщики в основном базируются в Великобритании. Значит, запрет на страхование таких грузов, то есть запрет на страхование перевозки нефти, которая продана выше установленного Западом потолка, вот и есть основной способ поддержания его на мировом рынке. Главная задача этого потолка, и мы с вами об этом уже говорили, вовсе не нанесение ущерба российской экономике, хотя, конечно, такое желание присутствует. Главная задача – это начать нас обратно загонять в некую клетку, лишать суверенности, добиться того, чтобы мы согласились сначала с наличием вмешательства в наши торговые дела с другими партнерами. Ну и, конечно, очень важную задачу для себя Запад формулирует – это разрыв связи России, Китая, Индии, то есть основных покупателей сегодня наших энергоресурсов после того, как Запад либо отказался, либо не смог покупать по причине взрыва там газопроводов и прихода в Европе к власти абсолютно проамериканских политиков. Вот смотрите, ведь все провокации в информационном поле, ну, начиная от обстрелов атомной станции или угрозы взрыва Каховской гидроэлектростанции, провокации в Буче, все, что делает киевский режим, направлено на то, чтобы создать некую международную волну возмущения, которая должна смыть вот это русско-китайское, русско-индийское сотрудничество. И Западу уже удавалось в определенной степени такие информационные провокации осуществлять. Вспомним сбитие Боинга над Донбассом. К чему это привело тогда? Это привело к тому, что Европа ввела санкции. То есть схема провокации очень простая. Вы осуществляете нечто такое, что дает вам повод обвинить Россию. И обвинив Россию пока эмоционально, потому что никаких доказательств в итоге и не было приведено, вы заставляете кого-то сделать то, что вы хотите. Ну, например, Европу ввести санкции против России. Сейчас Индию и Китай не покупать кровавую российскую нефть. Ну, или что-нибудь в таком духе. Поэтому вот эта вот связка потолка цен и попыток новых провокаций, она очень опасна. И мы сейчас с вами слышим о том, что Запад вдруг начал говорить, что Россия, мол, готова применить химическое оружие. Ну, это примерно то же самое, что они говорили много лет назад и много лет подряд во время сирийских событий. Если помните, так называемые белые каски, которые тоже базировались в Лондоне, так сказать, обсерватория прав человека. Но эта обсерватория состояла из одного мужика, который сидел в Лондоне, получал гранты от британской разведки и, сидя из Лондона, якобы внимательно наблюдал за происходящими в Сирии событиями. А его, ну, так просто получилось, случайно публиковали BBC, New York Times и так далее. Все ведущие СМИ Запада ссылались на одного этого мужика. Конечно, не указывая, что это один, а называя вот эту вот красивую аббревиатуру «Обсерватория прав человека». Мол, у него, знаете, такой вот как бы этот прибор наблюдения чуть ли не за звездами. Прям микроскоп такой увеличительный, в который он смотрит, чтобы не нарушались права кого-либо в Сирии. Вот примерно так сейчас будут пытаться раскручивать истерию вокруг химического оружия. Так что любая провокация плюс потолок цен равно попытке разрушить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и теперь уже азиатскими покупателями наших товаров. Ну, мы в эти игры играть не будем. Следующая тема, которую хотелось бы коснуться, это тема преследований православной церкви на Украине. Ну, обыски в Киево-Печорской лавре выглядят, конечно, совершеннейшим образом отвратительно со всех смыслов. Из, так сказать, из религиозной, из человеческой, из моральной, да с какой угодно. Самое главное, что там приводится потом следователями СБУ в виде неких доказательств, в кавычках, конечно, того, что там что-то не то происходит в Киево-Печорской лавре. Что они там хотели найти, я не знаю, диверсионно-разведывательные группы или что, российских разведчиков. В итоге нашли журналы там 2007 года, 2014, и вы не поверите, деньги. И вот это как-то выдается или пытаются выдать в информационной сфере за некие доказательства чего-то там. Ну, о том, что в православной церкви есть деньги, в этом как бы никто никогда не сомневался, и ничего зазорного в этом нет. Это первое. Второе, что журналы издаются епархии, в этом тоже нет ничего страшного. Если в 2007 году и 2014 даже издавали журналы, где использовалось слово «русский», но это только в больном воображении киевского режима может быть какой-то подрывной деятельностью. Но есть еще другие аспекты подобных выпадов против Русской Православной Церкви. Ну, я неоднократно бывал в Киеве. Я и говорил неоднократно, еще раз повторю, на мой взгляд, это, ну, наверное, самый русский город, в котором я когда-либо был. Действительно, самый русский город. Я очень люблю свой родной город Санкт-Петербург, но это город все-таки такой близкий к Европе и по духу, и по архитектуре, и, наверное, по своему появлению на свет. Это не русский город. Не русский. Москва – это имперская столица. И тоже, наверное, назвать ее самым русским городом я не смог бы. Вот два места, самые русские, где я был. Киев – это город, и Соловки – это место какой-то великой духовной русской силы, которую вы точно ощущаете, когда туда прилетите или приплывете. Ну, в общем, попадете на Соловки. Ну, сейчас, как вы понимаете, дорогие друзья, такая ситуация, что на Соловки мы с вами можем съездить, на Валаам можем съездить, все это мы можем посмотреть и почувствовать, а вот с Киевом пока проблемы. Так вот, в Киево-Печерской лавре находится могила премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Вы можете по-разному к нему относиться, я отношусь к нему с большим уважением. Напомню вам, что в Киеве он был застрелен за несколько лет до начала Первой мировой войны террористом Багровым. И ужас этой ситуации заключается в том, что террорист СССР был еще и сотрудником охранки, и, собственно говоря, в Киевский театр, куда он был специально допущен, он пришел под предлогом предотвратить покушение на Столыпина. Мол, знает, видел, надо, чтобы прийти туда. Вот он пришел и застрелил премьер-министра Российской империи. Почему сейчас важно об этом вспомнить? Ну, во-первых, его могила находится в Киево-Печерской лавре, и обыски, угрозы лавре и возможности какого-то насилия над центром православной церкви могут привести к тому, что, не дай бог, что-то случится с могилой Петра Аркадьевича Столыпина. Это раз. Во-вторых, это премьер-министр Российской империи. Когда нам говорят о каком-то мощном украинском государстве, всегда хочется спросить, назовите нам, пожалуйста, украинского императора, царя Украины, ну, может быть, премьер-министра Украины, который существовал, ну, или жил хотя бы в веке в 19-м, ну, родился хотя бы в 19 веке. Ничего этого никогда, конечно, нам назвать не могут, просто потому что никогда этого не было. Потому что Российская империя включала в себя и ту территорию, которая сегодня зовется Украина, и огромное количество выходцев из Малороссии руководила, сражалась, погибала, боролась за то, чтобы Россия стала великой. Потому что мы, собственно говоря, один народ. Есть, конечно, какие-то, ну, территориально-исторические различия. Они есть и у немцев, они есть и у французов. И когда-то, если вы помните, были такие герцоги бургундские, которые не только ставили под сомнение первенство Парижа, но и были союзниками Англии в борьбе за контроль над французской короной. Ну и что? Сегодня это часть Франции, и кто-то может сказать, что французы не один народ? Хотя бургундцы, собственно говоря, когда-то очень гордились своей самостоятельностью и пытались вместе с англичанами как-то по-другому организовать французское государство и по-другому запустить ход мировой без малого истории. Ничего, собственно говоря, не получилось. Ну, когда-то им помешала Жанна д'Арк, ну, а самостейщикам когда-то помешал Богдан Хмельницкий. Так что, дорогие друзья, как можно скорее русский город Киев должен быть обезопасен от того безобразия, которое в нем сейчас происходит. Вот теперь к вашим вопросам. Первый вопрос, который мне хотелось бы ответить, это такой эмоциональный, который был задан совсем недавно мне. Значит, вот одна из уважаемых читательниц спрашивает: прокомментируйте, пожалуйста, слова Виктора Орбана, премьера Венгрии, который сказал: сохранение независимости Украины важно для безопасности Европы. Мол, как же ж так он говорит, что ж случилось? Ну, во-первых, я хотел бы спросить, а вы когда-нибудь слышали высказывание Орбана, который бы сказал, знаете, для безопасности Европы хорошо бы, чтобы Украина исчезла? Ну, конечно, нет. Подобная речь и подобный оборот невозможен в сегодняшнем Европейском Союзе. Поэтому что может делать Орбан? Орбан может саботировать вооружение ВСУ, саботировать предоставление финансовых средств Европейского Союза для Украины. Может ходить в шарфики, где нарисована Великая Венгрия, включая там в том числе и часть территории нынешнего украинского государства. Вот это Орбан может. Он может заключить отдельный договор с «Газпромом» и таким образом требовать, чтобы российский газ мог попасть на территорию Венгрии. Но он не может ставить под сомнение существование украинского государства. Поэтому Орбан не сказал ничего, чтобы ни одного слова, чтобы противоречило его предыдущей позиции. Это раз. Во-вторых, с точки зрения Венгрии, даже, как говорится, вне Орбана, существование Украины вполне себе оправдано. Тот факт, что Венгрия хотела бы получить кусочек украинской территории, равно как и Польша, равно как и Румыния, а может быть еще какие-нибудь европейские государства, европейцами тщательно маскируется. Обратите внимание, как Польша запускает свои руки на территорию Украины. Она же вроде как бы ничего не делает сама. Это Зеленский, это руководство Украины подписало договор с Польшей, согласно которому польские граждане получили такие же права, как украинские. А не то, что там они как-то куда-то лезут и раздают там какие-то паспорта и свидетельства карту поляку, что тоже является правдой. Поэтому все хотят кусочек Украины, но свое это желание маскируют до поры до времени. Вот и Виктор Орбан тоже спокойно высказывает сюда, сохранение Украины было бы хорошо для безопасности Венгрии. Но не будет Украины, Орбан сделает какое-то другое заявление. Не будет Виктора Орбана, другой венгерский политик сделает другое заявление. Давайте слушать внимательно, что они говорят, но всегда смотреть на степень их суверенитета, на возможность проведения каждым европейским политиком какой-то суверенной политики, ну и, конечно, на их действия. Поэтому что-то делают такое, говорить могут что-нибудь иное. Так, теперь, значит, следующий вопрос, который вы хотели бы задать. Добрый вечер. Может ли Турция выступить на стороне России в военном плане против США? Вот давайте мы во всех вопросах будем исходить из двух вещей. Первое. Исторической какой-то симпатии, исторической логики, которая неоднократно проявлялась, потому что, несмотря на то, что, знаете, вам говорят, сегодня 21 век, ну как же ж так? Вот все вот такие разговоры о том, что наступил 21, 20, 19, 18 век, сразу выбрасывайте в какую-нибудь информационную помойку. Всегда одинаковое желание контролировать ресурсы, всегда одинаковое противостояние, и география-то одна и та же, и народы те же. Поэтому Россия и Турция исторически были противниками. Значит ли это, что Россия и Турция обречены этими противниками быть? Нет. Могут быть разные степени отношений. Это не значит, что мы обязательно с Турцией должны соперничать. Но надо помнить, что определенная часть российской территории когда-то входила в сферу влияния Турции. И поэтому турки хотели бы эти территории в той или иной форме себе вернуть. Ну вот Крым – это один из, так сказать, таких ярких примеров. Поэтому с Турцией нужно сотрудничать, искать точки соприкосновения, но понимать, что Турция – это определенный соперник. Был в нашей истории один из договоров, когда Россия спасла Турцию от распада, это 19 век при Николае I, но, к сожалению, дальнейший потенциал русско-турецкого сотрудничества не был реализован. Нельзя исключать, что в определенном развитии событий Россия и Турция будут как-то близки. Но сегодня такой близости нет. А Турция является членом НАТО. Это значит, что в случае потенциального военного конфликта Турция будет на стороне НАТО, а никак не на нашей стороне против НАТО. Поэтому давайте, как говорится, поживем, увидим. Что касается военных договоров, которые бы кого-то кому-то обязывали, ну вот что у России на сегодняшний момент есть. Естественно, союзное государство с Белоруссией, это, как говорится, первый круг нашей обороны. Нападение на Белоруссию является нападением на Россию. Но, как мы видим сегодня, специальная военная операция России вовсе не является обязательной для участия в этой специальной военной операции вооруженных сил Беларуси. Точно так же и военный блок ОДКБ. Если на кого-то из членов этого блока осуществляется нападение, другие должны его поддерживать. если кто-либо из членов УДКБ проводит специальную военную операцию, это не является обязательным для участия в этой специальной военной операции других членов блока. Никакого, сразу отвечаю на другой вопрос, никакого договора с Китаем о военном таком взаимодействии не существует. Поэтому называть Россию и Китай союзниками, это с точки зрения сути дела неправильно, с точки зрения, ну, скажем так, качества отношений, наверное, можно. Но все-таки давайте будем использовать дружественное государство, страна, ведущая правильную взвешенную политику в отношении России. Не будем выдавать желаемое за действительное. Никакого военного союза у России с Китаем нет. И тем более нет никаких военных обязательств. Так, двигаемся дальше в ваших вопросах, дорогие друзья. Так, выход-то какой? Как обойти пряники и кнуты и садануть каково? Дорогие друзья, ну что делать? Нужно усиливаться, решать проблемы, обязательно выполнить задачи, сформулированные президентом для специальной военной операции, а дальше будет день и будет пища. Но только сильная армия, политически, экономически, духовно сильный народ сможет восстановить свою целостность, сможет двинуться дальше, развивая страну, экономику. Но противостояние, оно никуда не денется. Вот смотрите, начиная, грубо говоря, с того, когда я был школьником, нас кормили несуществующими баснями о том, что противостояние вызвано только не нашей, только нашей неправильной политикой. Вот мы, вот, понимаете, вот мы в Советский Союз, мы вот коммунистическая партия, у нас там вот история какая, все это неправильно якобы. А вот если мы от всего этого откажемся, то никакого противостояния с Западом не будем. Ну что, отказались. Как говорится, ну что, сынку, помогли тебе твои лехи? Да нет, конечно. Все экономическое сотрудничество с Западом по щелчку пальца просто выброшено в помойное ведро. Потому что все это экономическое сотрудничество Запад интересует только в одной форме и в одной ситуации. Если мы ему подчиняемся. Если мы ему не подчиняемся, если мы являемся отдельным центром силы, он будет делать все, чтобы нас ослабить. В том числе разорвет большинство экономических связей, которые он может разорвать. И неважно, какие экономические потери при этом понесут какие-то отдельные компании или даже целые государства. Вообще неважно. Поэтому с Западом договориться и подружиться в принципе невозможно. Потому что он нас, да и никого, не рассматривает как равного партнера. Понимаете, вот в этом главная ошибка российской элиты, которая традиционно пытается что-то сделать, чтобы понравиться Западу. Да ничего нельзя сделать такого. Просто подчиняйся. Хороший индеец, мертвый индеец. Вот примерно такой принцип они для себя уже давным-давно сформулировали. Поэтому не надо пытаться им понравиться. Это тупиковый и бессмысленный путь. Мы строили эти ветки газопроводов для того, чтобы обходить всевозможные юридические препоны, смотрите, создавались такие международные консорциумы. Логика была следующая. Если это будет труба «Газпрома», они, может быть, не откроют, то есть, наоборот, закроют кран или не дадут какое-то разрешение. А если они будут в этом сами заинтересованы, ведь миллиарды же вложили, то все будет хорошо. Взорвали газопроводы, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Просто взорвали. Наплевать на эти миллиарды, вообще никого это не интересует. Поэтому давайте просто думать категориями своих собственных интересов. Никому мы не должны нравиться, никому мы не должны стараться понравиться. И очень хорошо, что сейчас в законодательном поле мы видим отказ от вот этих попыток понравиться Западу, приняв его правила игры. Но только надо уже идти в этом, что называется, дальше, отстаивая собственные интересы. Запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, запрет всевозможной пропаганды гомосексуализма – это правильно. Нужно только четко объяснить, что и как является этой самой пропагандой. Вот это важно. Но я думаю, что это будет сделано. Но отказ от моратория на смертную казнь. Почему у нас этот мораторий введен? Потому что Богом это дано? Да нет, конечно. Это законодательная новелла, которая точно так же законодательно должна быть отменена. Уверен, что большинство граждан России, это показывали все опросы и до начала специальной военной операции, выступают за применение смертной казни. Поэтому я считаю, что, повторяю еще раз, мораторий на применение смертной казни в России должен быть отменен как можно скорее. Что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, оставьте в комментариях под роликом. Переходим теперь к следующему вопросу, дорогие друзья. Так, значит, Ну, что касается военных вопросов, когда, чего и как будет развиваться военная операция, дорогие друзья, мы эти вопросы комментировать не будем. Просто по причине того, что я не считаю себя компетентным военным экспертом и какие-то домыслы высказывать совершенно не хочется. Одно могу сказать, я не вижу никакого иного выхода из ситуации, чем разгром, слом военной машины киевского режима, та самая демилитаризация, о которой мы говорили. После этой демилитаризации неизбежно будет денацификация. Что касается, какой будет Украина, в каких границах, это следующий вопрос. В любом случае, это должно быть мирное государство, союзное с Россией, так, чтобы больше никому никогда не удалось разорвать наш народ на несколько частей и стравить между собой военные бойни. Так, в Латвии, Литве, Эстонии штраф или там что-то, да, за такую футболку, как у меня. Ну, потому что у меня герб Советского Союза. Ну, что я могу сказать? Это, дорогие друзья, боязнь и, собственно говоря, желание обвинить жертву агрессии в том, что она является агрессором. Ведь каким образом действует вот эта логика законодательства, запрещающего советскую символику? Ну, на Украине, кстати, то же самое. Смотрите, Советский Союз и нацистская Германия, якобы обе эти страны виноваты в одинаковой степени во Второй мировой войне, там, в страданиях народа, а значит, запрещаем нацистскую символику, а значит, запрещаем советскую. Извините, Советский Союз освобождал Освенцим, а гитлеровская Германия Освенцим создавала. Вот в этом одном предложении, так сказать, суть и разница. Все остальное – это политическое лукавство и желание притеснять в итоге русских, потому что сначала запрещают герб Советского Союза, а потом запрещают русский язык. И не питайте иллюзий, дорогие друзья, что может быть как-то иначе. Вот так. Русский народ не нравится Западу на протяжении многих веков. Какой бы он ни был, под флагом Российской империи, под флагом Российской Федерации, под гербом Советского Союза. Поэтому уничтожение русских всегда во всех экспансионистских планах Запада. Не надо думать, что он от этих планов когда-либо откажется. Не откажется. Вопрос. Куда пропал Басурин? Не знаю. Я в каком-то отдельном общении с товарищем Басуриным, я напомню вам, что это один из спикеров со стороны Донецкой Народной Республики, я с ним не состоял, ну, мы с ним достаточно хорошо знакомы, многократно общались и в Москве, и в Донецке. Ну, так сказать, тогда беру на себя функцию узнать, что же так, куда он пропал. Надеюсь, что у него все хорошо, жив, здоров. Так, Столыпин крестьян не вешал. Но это, я так понимаю, в комментариях уже идет дискуссия о том, что происходило во времена первой русской революции. Ну, давайте мы как-то эту тему просто отложим и отдельно поговорим о Столыпине и о первой русской революции. Тем более, что сейчас я пишу книгу по истории терроризма, которая прямо связана в том числе и с этим периодом. Дорогие друзья, я скажу так. Вы даже себе не представляете тот размах террора, который революционные партии в годы 1904-1907 развели в России. Какое количество людей было убито, как все это происходило и как террор стал модным. Вот эти уроки мы с вами должны усвоить. И сегодня задушить попытки развязать террористическую войну в России прямо в зародыше. А такая попытка уже была, думаю, что она будет повторена. Я напомню вам, что когда зверски убили Дарью Дугину, то некие убежавшие политические, в кавычках, деятели из России пытались анонсировать дальнейшие террористические акты. Говорили о якобы создании некой структуры внутри России. Так что угроза терроризма в России, она существует. Но мы с вами переживали терроризм в России, когда он был связан с событиями на Кавказе, задушили, уничтожили этот терроризм. Сегодня другой противник, другой враг, но по сути методы, во-первых, те же самые, а кураторы и спонсоры тоже те же самые. Поэтому все, кто борется против России, всегда находят поддержку в одних и тех же иностранных центрах. Удивляться этому, дорогие друзья, точно не приходится. Так, ну давайте еще 2-3 вопроса и как-то подведем итог. Николай Викторович, все мы будем общаться с Польшей после СВО, после их поведение на Украине. А как мы будем общаться с Польшей? Я не вижу какой-то разницы в общении с Польшей до СВО или в общении в Польше после СВО. Значит, здесь есть несколько моментов. Первое. дружественная России Советскому Союзу Польша была создана Сталином. Именно Сталин настоял на том, чтобы Польша получила выход к морю, чтобы ей были переданы примерно 30% территории советской зоны оккупации Германии. Поэтому Польша приросла территориями именно при Сталине. Но Польша была дружественной страной, и договор у нас был Варшавский, и военный блок Варшавский, и все было более-менее нормально. После того, как Варшавский договор был распущен Горбачевым, сначала Горбачев, потом Ельцин, взяли на нас несуществующую вину за расстрел польских офицеров в Катыни. И несмотря на то, что во время гитлеровской оккупации было убито примерно 5 миллионов поляков, а польских офицеров в Катыни было расстреляно примерно там, чуть больше 12 тысяч человек, то есть цифры несопоставимы. Именно этими 12 тысячами жизней Запад стал козырять, открывая памятники и растаскивая в сторону наши народы. Якобы русские и поляки всегда друг другу что-то нехорошее делали, воевали и так далее. Я уверен, что между русскими и поляками может быть дружба. Но если уж мы чего-то не делали, то не надо нам в этом признаваться, в том, что мы не делали. Поэтому должно прозвучать официальное заявление российской власти о том, что новооткрытые факты, они все уже давно есть. Здесь нужна просто политическая воля. Заставляют нас, поскольку мы ж за истину, за правду, высказать ровно ту же самую версию, которая была высказана товарищем Сталиным и комиссией академика Бурденко, которая вскрывала могилы польских офицеров в 1943 году. Их расстреляли немцы. К их гибели Советский Союз не имеет никакого отношения. Ну, пусть вот одна из таких проблем, через которые собираются ссорить русских и поляков, будет убрана. Ну, а что касается сегодня Польши, на территории специальной военной операции сейчас находятся тысячи поляков. Тысячи. Это никакие не наемники. Вот эти слова меня, честно говоря, коробят. Ну, зачем так говорить? Это кадровые военные. Это кадровые военные целыми подразделениями находятся на территории Украины и воюют против наших солдат. Логика примерно такая. Я напомню вам, гражданская война в Испании. Ну, при всей разнице ситуации и так далее и тому подобное. Сначала немцы и итальянцы, которые были основными военными спонсорами борьбы генерала Франко, отправляли туда отдельных специалистов. Потом немцы завели такое подразделение, которое называлось «Легион Кондор». И через него все время прокачивали и пропускали как можно больше военнослужащих, летчиков, чтобы они получали военный опыт. Итальянцы тоже так действовали. А потом, когда стало понятно, что республиканскую Испанию очень сложно победить, и что Советский Союз оказывает ей серьезнейшую помощь, тогда итальянцы стали просто дивизиями отправлять туда. Просто дивизии, которые потом даже не переодевались в испанскую форму. Просто вот представьте себе, дивизия итальянской армии воюет на стороне генерала Франко. Никакого, естественно, объявления войны не существует. Никаких официальных заявлений не существует. Но об этом все знают. Вот примерно то же самое. Мы же с вами не говорим, что генерал Франко купил, нанял целые дивизии итальянской армии, и Муссолини это делал ради денег. Ну, конечно, не ради денег он это делал. А потому что его задачей было потренировать свою армию и получить благословение от Лондона, который, с другой стороны, запрещал французам, например, поставлять демократически избранному, законному правительству Испанской Республики те вооружения, которые уже были заказаны. И никто, кроме Советского Союза и Мексики, кстати, республиканской Испании, так и не помогал. Так что давайте и поляков называть не наемниками, а военнослужащие польской армии, польские инструкторы – целыми подразделениями воюют, да, за ВСУ. Почему? Ну, потому что набираются опыта, потому что воспринимают часть территории Украины, а может и всю, как уже свою собственную. Потому что их туда отправляет их правительство, которое в свою очередь выслуживается перед американцами, которые в свою очередь хотят оказать на нас давление и так далее и тому подобное. Так, следующий вопрос, который вы задаете. Почему Россия не поддержит партию ШОР в Молдавии деньгами и инструкторами? Мы не знаем, что делает Россия, кого она поддерживает, кого нет. Но из новостей по Молдавии, вот, пожалуйста, последняя новость, которая буквально за несколько часов до нашего общения пришла. Игорь Николаевич Дадон, с которым я дружу, по решению суда должен был выйти из-под домашнего ареста. Вместо этого санкция не покидать территорию Молдавии. И вот прокуратура оспаривает этого. Это снова хочет усадить Дадона под домашний арест. Почему, дорогие друзья? Да очевидно. Потому что в Молдавии экономическая ситуация стремится вниз, потому что нарастает политический кризис. И, соответственно, еще один лидер для тех протестов, которые происходят на улице, сегодня молдавская власть просто боится получить. Так что пожелаем всем партиям промолдавским и ШОР, и партии Игоря Николаевича Дадона успеха в том, чтобы мирным путем отодвинуть в сторону продажных политиканов, которые тянут Молдавию не просто в экономический кризис, в разрушение инфраструктуры, в отключение электричества и невероятно дорогую коммуналку. Тянут Молдавию в войну. Вот это самое страшное. Война в Приднестровье заморожена уже много десятилетий. Размораживать этот военный конфликт нет никакой необходимости, я уж не говорю о чем-то еще. Поэтому Майя Санду должна уйти. Вот мое мнение по поводу того, что происходит в Молдавии. Так, ну и последний вопрос. Время работает на нас или против нас? Военная промышленность Запада в 20 раз больше, и у них бесконечные ресурсы. Мы ждем, когда они сами перестанут с нами враждовать. Вы знаете, с одной стороны, время работает на нас, если мы говорим сегодня о зиме, о разрушение и ударом по инфраструктуре Украины, это раз. С другой стороны, Запад хочет затянуть российско-украинский конфликт, чтобы этот конфликт был заморожен, но заморожен не на месяцы, не на годы, а на десятилетия. Запад хочет вариант Северная Корея, Южная Корея, пожалуйста, с 1953 года длится вот эта заморозка. Запад хочет конфликт Китай-Тайвань. Это, пожалуйста, с 1949 года. То есть Западу в данном случае удобно заморозить. Вот в такой заморозке, конечно, нам ни в коем случае допустить нельзя. Ну что, дорогие друзья, на этом наше с вами общение, считаю, законченным. Всем вам здоровья и до новых встреч. Всего доброго.